Фонтанка Офис в прямом эфире, уважаемые телезрители, и мы начинаем. Мы начинаем наш карусель, и, в общем-то, хочу, конечно, сказать, что Юрий Веселов у нас в студии, профессор, доктор социологических наук. Еще раз здравствуйте, Юрий Витальевич.
Здравствуйте, Алексей.
Но я так понимаю, что вне зависимости от чего, все, что мы говорим, это исключительно ваше мнение, и только ваше, и никакой ни юридической, ни какой-нибудь другой организации это не имеет никакого отношения.
Нет, я выражаю всегда свое личное мнение, независимое от институции, и в этом смысле, помните, как, что мнение редакции может не совпадать с мнением корреспондент, так вот я всегда свое мнение выражаю. И оно часто отличается от того, почему? Потому что оно отличается от общепринятого. Вот в чем дело.
Юрий Витальевич, ну тогда вот давайте немножко какие-то вот ваши такие человеческие и неким образом, может быть, социологические оценки. Вот общественная палата предлагает в лице своих инициатив предлагает наказывать за оскорбление патриотических чувств. Вот есть патриотическое чувство, а вот оно какое-то другое. И вот если оно другое, или его вообще нет, за это надо наказать. Вот как вы считаете, каким градусником может измерить, собственно говоря, этот патриотизм? И, собственно говоря, в какое место этот градусник надо вставлять?
Да вы знаете, что, во-первых, очень странно, что патриотизм относится только к чувству. Значит, вот чувство голода, например, там, и вдруг чувство патриотизма. А почему только чувство? Что люди головой не понимают, что это нерациональное отношение? И тут нужно вообще теория... Понимаю, что занимаюсь вообще теорией морали, мораль по отношению к обществу, по отношению к экономике, это очень важно. Например, то, чем мы занимались, это справедливость и доверие как моральные категории. Так вот, занимаясь моралью и в том числе патриотизмом, понимаю, что люди просто находятся в непонимании того, что такое патриотизм. Это я имею в виду, что вот как бы снизу доверху, в непонимании того, что такое. Все думают, да, вот типа патриотизм это нечто хорошее против, а не патриотизм это нечто плохое. То есть какие-то люди патриоты, а другие не патриоты. И тогда начинают, а кто эти патриоты? Так вот, начинать-то нужно с исторического понимания патриотизма. В каком виде патриотизм существовал тогда и в каком виде он существует сегодня? Конечно, когда мы говорим о таком политическом понимании патриотизма, это когда полис возник. То есть это вот города, например, полисы Древней Греции. Это была их патрия, родина. И там были антропосы. Знаете, человек — это антропос. А что такое антропос, знаете или нет?
Не знаю.
Тот, кто антропос, кто смотрит вверх. Все животные вниз, в землю, человек смотрит вверх. И вот у него есть своя родина, и они вместе, все эти граждане, они все вместе за свой полис, и это их патриотизм. Но нужно понимать, что в этом греческом полисе они все как один, то есть они едины, и поэтому их патриотизм заключается в едином. Действительно, кто против них, тот против родины. Понимаете, да? Вот в средние века города начинают строиться совершенно по-другому. Полис всегда сосредоточение экономической, политической и военной жизни. То есть там в едином все происходит. В средние века города — это экономические образования, потому что вся политика — это феодалы в замке сидят. А город — это экономическое образование. Там появляются горожане, они же граждане. И вот эти граждане должны соединиться, например, в республику, вот в итальянском выражении. И тогда они тоже как один в этой республике, но они уже разные. И когда мы говорим о современном государстве, которое представляет совершенно иное образование, чем греческий полис или средневековая республика, то мы понимаем, что мы давно прошли тот момент, когда общество должно состоять из разных индивидов. И когда мы говорим «все как один», сегодня это невозможно. Поэтому, когда вы говорите «патриот – это я», другой скажет «да не ты патриот, а я патриот». И вот они, как Паниковский, «ты кто такой? Нет, ты кто такой? Ты патриот? Нет, да ты кто патриот?» И вот это вот, этого не может быть. Мы должны понять, что общество устроено так, что мы разные. И задача наша – сделать справедливое устройство общество так, чтобы вы и я, как разные, могли существовать. И наш патриотизм был бы в том, что мы могли бы каким-то образом терпеть друг друга и вместе
хорошо,
существовать.
Хорошо, у нас существует какое-то понимание патриотизма к некой географической субстанции. Будь то патриотизм к малой родине, или жителям Петербурга к Петербургу. Или помните, наш, что-то там, ни дома, ни улица, наш адрес Советский Союз. Может быть, вот Россия вся эта есть в рамках государственной границы? Понимаете? Или вы к этому относитесь как к элементу все-таки вот такой вот...
Вот а как считать? Вот если вы петербургский мальчик,
мальчик
петербургский, и я петербургский да. мальчик, а что мы к татарам, к басурманам? Что это? Не, вот если у них там плохо, значит нам хорошо, что ли? Или как вот с этим быть, с Казанью-то? Казань брал, брал. Вот. Так что,
а
что
Махачкала?
Делать? Нет, вот в том-то и дело, что если вы патриот, то вы в каком смысле патриот? То есть вы что, чтобы хорошо тут и плохо там? Нет, вы должны...
А можно, чтобы всем было хорошо?
Вот, вот отсюда мы и говорим, что мы Петербург, это Москва, это Казань, да? Мы разные, да? И мы должны устроить жизнь так, чтобы существовать вместе, не против друг друга. Понимаете, сейчас какая история? Сейчас вот есть Москва, это и вокруг Москвы 20 миллионов, да? А есть другая Россия, да? Петербург это вообще третий. Я приезжаю в Тюмень, там, ну, в университет, на лекции и так далее. Мне говорят, не слушайте, это западные... То есть Петербург для них Запад в прямом смысле. Они не слушают, да это вообще к России не относится. Они не считают нас и Москву Россией. Они считают, что вот это они Россия. А это те, кто эксплуататоры, пьют кровь, и тогда дойдет момент, становись кровяная гадюка к стенке и так далее и тому подобное. Почему? Понимаете, да? Вот, и тогда вопрос, как же сделать так, чтобы мы могли быть, вот партия единая, это же смысл единое, единство, да? Но не единство в том, чтобы татары были как русские, а русские как татары. Да? Вот не в этом же единство, а чтобы мы разные могли жить в едином государстве. А мы, получается, так, у нас либо один уровень развития регионов на уровне Уганды, например, да, а другой на уровне Норвегии. Это как так получается? Это вот правильно или это неправильно? Да? Я считаю, что это... Вот, мы с Андреем Липатовым как раз развиваем концепцию правильного общества. Правильное как? По правилам устроено. То есть должны быть четко понимаемые, разработанные правила. Это касается и патриотизма. Вот я понимаю, что... В этом смысле люди тыкаются, как слепые щенки,
Юрий Ильич, ну
в этот патриотизм, и все это приведет просто к драке, склоке
хорошо,
и так далее.
Хорошо, хорошо. Ну, а вот как вы относитесь вот к этому известному тезису, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя?
Я вам даже скажу, как это по-английски.
Скажите.
Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Это о чем имеется в виду? В этой фразе нет того, что патриотизм – это плохо. А есть то, что патриотизм всегда используют негодяи, когда кто-то вам говорит, вот ты не патриот, а я патриот, а если ты патриот, и вдруг начинается поворот патриотизма в военно-патриотизм. Представьте, да, у нас патриотизм связан с военно-патриотизмом. Это почему армия патриотизм? Почему русская кухня это не патриотизм, а армия и танки это патриотизм? Вот я вот этого никак не...
Русские девушки, вот патриотизм.
Вот, вот про это я и говорю, что, понимаете, как, каким образом нельзя, чтобы кто-то использовал это слово против вас. Они хотят, вот мы патриоты, значит, делай, как мы говорим. А мы говорим, патриотизм это критическая способность. Это когда вы своей головой, а не по телевизору или кто-то, знаете, принцип ОБС. Одна баба сказала. Вот не по принципу одна баба сказала, а пытаетесь понять, послушайте, что говорит. Ведь науку никто не слушает. Вы читали, что в Яндексе пишется про науку? Вот ученые обнаружили, и дальше идет какая-то такая ерунда просто. Ну сходите вы хоть на... У нас все лекции открытые всегда. Сходите, послушайте, чтобы... Имейте уважение к научному знанию, потому что, ну хотя бы, ну можно сказать, что чисто по жизни вы в 1000 раз умнее, я, может, с этим согласен. Но все-таки в науке надо послушать что-то, и тогда, может, появятся вот эти моральные качества, чувство патриотизма и сознание патриотизма. Может быть, что-то сформируется, а то мы на уровне, знаете, как это, уровень детского сада, да, я, ты правда, отдай мою машину там, и ты неправда.
Ильич, хорошо, но это одна часть, а вот есть и другая часть. Патриотизм вот в таком вот сормяжном своем восприятии появляется в тот момент, когда, допустим, государству надо что-то бесплатно получить от своих граждан. Ну, когда не хватает денег для того, чтобы это оплатить, ну, будь то работа или еще что-то, да. Но, тем не менее, результат нужен, нужна добровольность. И в этот момент появляется патриотизм как некий материал, как некое масло, позволяющее людям работать бесплатно во имя какой-то большой идеи. С такой оценкой.
Вот я хочу сказать, когда появляется государство, вот тут-то будьте настороже. То есть, как только государство берет слово «патриотизм», будьте на чеку, потому что это и есть прибежище негодяя. Потому что все эти негодяи начинают использовать вот это слово «патриотизм» в своих корыстных интересах. Государство, мы никак не можем понять, что мы это государство. Помните, Людовик там говорил?
Да,
«L'état, c'est moi», государство – это я. Так вот, мы никак не можем понять, что вы и я, мы государство, мы граждане и мы государство. А у нас думают, что правительство и партия – это государство, или президент – это государство. А мы что, не государство? Да? Вот странное, что есть какие-то граждане и есть государство. Так нет, мы граждане и есть государство, и поэтому мы должны относиться к государству. Мы наняли вот эту всю конструкцию для решения наших интересов. А когда нам начинают что-то говорить... А, вы не патриоты, раз вы не государственники. Так вот, государственник и патриот – это разные вещи. Я-то как раз считаю, что у нас очень плохо все именно с государством. Когда говорят, мы сейчас сократим расходы на государство. Я считаю, что как раз нужно увеличивать на вот эти все институции, потому что государство нам очень нужно. Нам нужны суды, нам нужна полиция, она все плохо работает. Вот слово «неправильно», вот, неправильно работает. Мы должны с помощью суда решить проблему. А мы не можем, понимаете? Отсюда, кстати, возникает... Не замечали чувство разлитой агрессии в стране? Вот просто разлитое чувство... Вы пересекаете только границу. Да не надо пересекать. В Шарль-де-Голль в аэропорту вы видите, где концентрируется рейс на Петербург. Уже там возникает агрессия в воздухе. Почему? Объясню. Потому что государственные институты работают из рук вон плохо. Вам нужно выразить свою агрессию. Вы недовольны, например, улицей, как убирается, или вы недовольны своей компанией и так далее. Вы должны пойти в суд и достаивать, а вы этого не можете. Значит, вот эта вот невозможность выразить свою правильную агрессию ведет вас к тому, что вы на каждого соседа свою эту агрессию выражаете. Понимаете, да?
Иванович, вы на суд
можете
пойти.
Родители на детей, а дети на животных, а животные на других взрослых и так далее. И вот замкнутый круг агрессии, понимаете, да? Вот. И я к тому, что вот государственник и патриот – это две разные вещи. Будьте начеку, когда государство говорит патриотизм.
Как реагировать на патриотизм, на ваш взгляд? Ну вот когда вам предлагают эту сентенцию, вот как на нее реагировать? Аватарку поставить, значит, в Фейсбуке патриотическую. Или там какой-то значит, материал написать патриотический. Как вы к этому относитесь?
Я вам говорю, когда государство говорит о патриотизме, когда военные говорят о патриотизме, будьте начеку. Начните свой патриотизм, как вы сказали, с малой родины и с малого места. Вот вы живете в своем дворе. Вот патриот этот, кто свой дом поправил, дорогу сделал. Понимаете, у нас какое еще отношение к государству? У нас типа мы признаем власть государства, а вы дайте нам. А вы государство дайте нам пенсию, зарплату дайте нам. А что же мы, где самоорганизация и возможность сделать то, что люди могут сами по себе, а они много могут, не хотят. Вот попробуйте, я вот пробую в рамках ТСН, ТСЖ организовать, чтобы вот своими руками. О нет, мы платили налоги, пусть они нам и так далее. Там. Так вот патриотизм, начните сажать дерево, начните убирать двор, начните покрасить. Вот знаете, простая программа. Покрасить фасад. 95% государства, знаете, сколько сил стоило потратить 5% денег, чтобы дом покрасили, да? Это вообще невозможно. Иждивенчество просто у людей. Они хотят жить за счет кого-то. Им кто-то что-то должен, кто-то не додал. Они обязательно должны. Так что патриотизм с малой родины.
С малой родины, да. Не про фасад вы очень хорошо, конечно, сказали. Я помню одного своего приятеля, который купил маленький-маленький магазинчик во Франции в большом-большом доме. Это было только одно окно, еще, наверное, метров 20 квадратных, это вот какие-то между окнам, там еще фасадная часть. И как только он и купил, к нему пришел в ТСЖ, в местное ТСЖ, и сказал: слушайте, ну, в общем-то, с вас за капремонт, за ремонт фасада. И это стоило, если я не ошибаюсь, порядка 15 тысяч евро, которые он должен был выложить. И это надо было выкладывать, в принципе, раз в два года. Угу. Так что вы здесь абсолютно правы с фасадами. Ну, давайте сейчас перейдем к другой части. Давай. Тоже одно очень любопытное сегодня пришло сообщение, которое не могу с вами не поделиться. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Вы помните это звучное сочетание? По-моему, это 82-й же год, да? 82-й год был.
Ну, по-моему, было и же...
56-й
да,
год.
Да, вот еще раньше было. Да, первые джинсы, первые резинки жевательные.
Дети фестивалей, помните, те мулаты, которые появились благодаря вот такому вот любви на фестивале, скажем. Так вот, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в 2017 году с двух вариантов где?
Не знаю.
В Сочи.
О, понятно.
Где темные...
И ночи.
Ночи и я. Вот, собственно говоря, об этом сегодня пришло сообщение. Об этом, в общем-то, заявил Песков. Это будет 2017 год, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ну, собственно говоря, вот, Юрий Витальевич, я, как вы знаете, человек, любитель больших проектов.
И
да?
я тоже.
И
я
вы
только,
тоже, да?
Я только за.
Вот только за,
я,
да?
Я считаю, что вот многие говорят, вот столько денег потратили на Олимпиаду, например, вот столько денег на эти праздники государства и так далее. Я считаю, и в Петербурге тоже ведь эти вот все наши алые паруса и так далее. Я считаю, это очень оправданные средства. Нам нужно создавать имидж страны, города, своего места, где вы живете, имидж создавать. И нам нужно привлекать людей, потому что, вот, например, Петербург вполне хорошо может жить за счет туризма. И Россия, вот, например, Испания, почему же живет за счет туризма? А мы чем хуже? Почему не можем? Для этого нужно устраивать события. Вот это и называется ивент-индустрия. То есть взять Петербург, оставим Сочи в сторону, а их хорошо двигают там, капиталовложения серьезно, действительно нужно, чтобы они отрабатывали. Правда, согласен с этим. Вот. Но взять, если Петербург, ивент-индустрия будет привлекать. Вы устраиваете этот фестиваль, другой фестиваль, третий фестиваль, четвертый фестиваль, и люди будут съезжаться, потому что сейчас же интернет все смотрят, и иностранные, и другие граждане России смотрят, что происходит, и они обязательно заинтересуются. И таким образом мы будем развивать вот этот и внутренний, и международный туризм. И этот, в конце концов, эти все затраты обязательно окупятся. Поэтому я не знаю, откуда у них такие светлые мысли, почему им все время плохие мысли. А тут иногда раз-раз, вот нет-нет, да и да, и хорошая идея придет.
Юрий Витальевич, ну согласитесь, Сочи, я имею в виду Олимпиада, в плане экономики не очень получилось?
Слушайте, я считаю, очень получилось. То есть, во-первых, вот смотрите, сколько людей сейчас ездит на эти зимние горнолыжные курорты. У нас появился свой курорт, который может... Ну, и, пожалуйста, поезжайте в Куршевель, понимаете? Вот. Но люди-то ездят, и я слышу положительные отзывы. Хотя жалуются там на дороговизну, и я понятно понимаю, что там может быть и дорогой, и дешевый, желать, чтобы было все ценовые категории. Но это оправдано. Эти затраты на много лет вперед. И если вы создали примерно европейского уровня горнолыжный, там, ну вот, лыжный вот такой вот центр, то это будет развиваться многие годы вперед, это очень важно. Я старый горнолыжник. Я начинал,
и не знаете слов любви.
Да, я начинал в конце 60-х, в 70-е годы эти горные лыжи. Я вижу, как из вот у нас...
И например, где вы начинали, простите?
Я в Юках у себя начинал. И это, так я жил там, я выходил из дома и сразу был на горе. То есть вот как мы катались. И у нас кто был трусоват, те в горные лыжи, а кто смелый, те в трамплин. Я не пошел в трамплин, я не мог в трамплин. Это было страшно, я трусоват, я в горные лыжи. Вот. Поэтому я вот смотрю сейчас, как развивается Охта-парк. Знаете, были там?
Конечно.
Это совершенно замечательно, что там сделали. Вот. И это правильно, так и должно быть. Так внутренний туризм будет от этого только развиваться. Оправданные экономики. Поэтому, когда говорят, столько повложили в Олимпиаду, вот здесь правильно вложили. То есть здесь совершенно не критиковать их не надо.
Хорошо, Юрий Витальевич, ну, оставим, собственно говоря, фестиваль молодежи и студентов как элемент такого вот недалекого будущего, хотя, собственно говоря, 17-й год, это даже еще перед чемпионатом мира по футболу, да.
Это тоже важно, это, и нужно.
Это даже перед.
И нужно, и важно. Только ЗСД бы в этом 18-му году достроили, понимаете? Все никак не могут.
ЗСД должны достроить в августе этого года.
Судя по тому, как они достраивают, судя по всему, ничего не достроят.
Ну, хорошо, давайте к следующей теме. Давайте. Я понимаю вашу внутреннюю боль, ее поддерживаю, разделяю, и сам участник этой боли по ЗСД. Хорошо, вот смотрите, Левада-центр, вот сейчас вообще по вашей тематике, вот дальше уж
давайте,
некуда.
Давайте, хорошо.
Итак, 52% россиян поддерживают плановую экономику. Таковы результаты опроса, значит, Левада-центра. За рыночную модель экономики высказались четверть респондентов. А вот 37% опрошенных сочли советскую политическую систему лучшей из возможных.
Понятно. Значит, социологи могут некорректно поставить вопрос. В данном случае совершенно некорректно. Ведь простой гражданин плохо разбирается, что такое плановая, что такое рыночная экономика. Потому что, я вам спрошу, вот вы, наверное, видели развитые капиталистические страны. Это что, каждая компания, она живет по волнам рынка, она не строит план? Это блеф. Каждая компания только и планирует на будущее. Она живет в рыночной стихии, но она думает и планирует еще больше, чем любое советское предприятие. А что, Франция не имеет индикативных планов, как развивается общество и экономика? Конечно, имеет, и я думаю, что и больше, чем Советский Союз. Смысл в том, что не понимают, что такое рыночная экономика. Что рыночная экономика предполагает сочетание и того, что есть рыночная стихия неуправляемая, и того, что есть планомерная организация компании, планомерно и рационально организованная. Они думают, то, что хотел спросить Левада-центр, это то, что плановая экономика типа государственное регулирование экономики и так далее. Но люди в этом не разбираются. Вы можете спросить их про ядерную физику, они вам как ответят, понимаете?
Нет, да? Если у них спросить, хотите ли, чтобы вы в магазинах были продукты питания, или вы хотите два вида колбасы
совершенно.
И кильки в томате, они скажут, что это нет, да? А вот это и есть плановая экономика.
Совершенно, потому что вот спрашивать так людей совершенно некорректно, и поэтому... Вот для того, чтобы понять, что такое рыночное и плановое, давайте посмотрим, что такое теория Джона Мейнарда Кейнса, например. Он написал еще в 1936 году «Общая теория занятости, процента и денег». И смысл этой книги, я ее очень хорошо знаю, я ее прочитал один раз, не понял, второй раз уже понял. Так вот, он
это
говорит...
Это было тоже как-то связано, наверное, с горными лыжами.
Ну, мы всегда читали Кейнса, потому что как-то это была вот одна из важнейших книг по экономике 20 века. Он говорил о том, как нужно регулировать, вот, и все эти кризисы...
То есть это было начало.
Это, и зачем нужно регулировать, и как нужно регулировать, и почему, кстати, в основе его идеи лежит идея социальной несправедливости. Он говорит, кстати, вы знаете, что Кейнс был женат на русской балерине из дягилевских балетов Лопухиной, а ее братец был директором Кировского театра, и Кейнс приезжал сюда и от них знал, что происходит. Поэтому он говорил, не надо как в Советском Союзе, вот не надо так, но нужно по-другому, потому что там социальная несправедливость, бедные и богатые, да-да, нужно это двигаться в другом направлении. И вся Европа, вы знаете Францию, вся Европа пошла по этому
пути. Построила свой социализм.
Скандинавия пошла немножко по-другому, но тоже построила свой социализм, понимаете, да? Вот. А мы теперь...
Можно я добавлю «увы»?
Увы.
Вот. Увы.
Увы.
Хорошо, вот, ну то есть вы считаете, что это просто некорректные, да?
Совершенно некорректные. Истории. Люди не разбираются, что у них спрашивают, что они хотят сказать. А кроме того, есть вот такая, знаете, ностальгия. Память-то выкидывает все плохое, оставляет все хорошее. Мы были молоды в советское время, вот мы и говорим, вот там было-то хорошо. Но я тоже хочу сказать, сейчас есть такая подлость, которой в Советском Союзе-то не было. То есть такое вот, что и представить-то невозможно. Там хотя бы был какой-то партком, ты мог бы начальство и партком как-то, партия и правительство, это разные были вещи. Угу. Ты мог как-то, а сейчас какую партию идти, куда жаловаться, это некуда. Все.
Какой партком тебя ждет.
Да.
А вот еще, Юрий Витальевич, такое очень любопытное сообщение, тоже по вашей теме абсолютно. Половина россиян заметила снижение своих доходов. 97% покупателей жалуются на рост цен. 58% считают его значительным. Это пишет «Известия» со ссылкой на исследование, которое провела компания «Нильсон». Не знаю такое. Может,
тоже не знаю.
Согласно исследованию, россияне видят в ухудшении жизни растущий курс иностранных валют. Об этом заявили 55% опрошенных.
Вот у россиян иногда есть верные чувства. Они видят, что что-то... Они не знают, что не так, но чувствуют этот момент. То есть, и, конечно, я хочу сказать, что произошло не только сокращение реальных доходов. Это, например, доходы и минус инфляция. Это реальные доходы. Да. Произошло и номинальное сокращение заработных плат. Если посмотрите среднюю заработную плату, она была выше, чем сейчас. Это что значит? Что мы не получаем этих денег. Что касается курса валют, и дело в том, что вот эта идея импортозамещения, что мы своими и так далее, она просто не работает по какому, в каком смысле, что даже если вы что-то производите сами, например, но оборудование у вас импортное или запчасти вы закупаете за валюту, да, и вот у вас этот рыночный курс, он вас... Я вообще считаю, что это... Я очень критикую экономическую политику правительства нынешнего. Я считаю, что это одна из самых худших видов экономической политики. Они просто не разобрались. Все хвалят Набиуллину и Центральный банк. Я считаю, что это одна из худших политик Центрального банка. Они что? Они не удержали курс. Он обвалился. И он сейчас... Люди не могут вообще ничего планировать, потому что курс играет туда, волатильность называют, туда-сюда. И они знают куда. И самое главное, что никто не держит этот курс. Вот я спрошу, Саудовская Аравия имела 600 миллиардов резерва, и сейчас сколько она имеет? Она все растратила на поддержание уровня жизни и на поддержание курса. А мы же нет. Мы отправили курс в свободное плавание. Может быть, не самый лучший момент для этого свободного плавания. У них, как знаете, невидимая рука рынка почесывает спину. Когда им нужно, они в свободное плавание. Это что значит? Что все эти сложности, которые случились за счет населения... А вот правильно ли это за счет населения? Ну уж, вы довели до этого, тратьте свои резервы, которые накопили, а? А они говорят, не-не, резервы это наше не трогай, понимаешь? Как же так? Резервы они и нужны для этого, чтобы курс поддерживать, а вы его в свободное плавание. Соответственно, теряется доверие к национальной валюте. Вы знаете, что если вы переводите свои рубли в доллары, это и есть... Вывоз капитала, он, у вас эти доллары можно здесь, но считается официально в теории, что это вывоз капитала, вы свою валюту, у нас нет доверия к рублю. Ну как можно быть в стране без доверия к своей валюте? Это же нонсенс вообще. Поэтому валютный курс, это очень важно. И россияне видят вот эти вот, эти, они понимают, что это неправильно, и это действительно неправильно с экономической точки зрения. Потом, что творится с учетной ставкой процента? Это вообще безобразие. Сначала они хотели бороться со спекулянтами. Я всегда говорил, спекулянта было всего два. Сбербанк и ВТБ, у ни у кого рублей не было спекулировать.
Это
на
вы
этого.
Имеете в виду 14-й год,
конечно,
декабрь, 16-й
всего декабрь. Два спекулянта. Вот это можно было решить вообще в ручном режиме. Значит, пока механизмы двигались одни туда, другие сюда, они сделали очень просто. Они решили учетную ставку процента поднять, соответственно, ставки коммерческого кредита возросли до 30%, весь бизнес с рентабельностью 5-10% в год умер просто, да? То есть, что это такое? Значит, они, это политика ЦБ. Они первое, политика регулятора, как говорят у нас. Первое, убили курс, второе, убили бизнес. Что бизнес хотят теперь? Убили. Теперь кризис имеет разную структуру. Вот сейчас мы столкнулись именно, сначала идет валютный кризис, потом идет фондовый кризис, потом идет кризис реального производства, начинаем производить меньше. У нас, знаете, валовый процент, насколько провалился? Они говорят, там 3,8-3,9, тут, считай, все 4%. Это очень много, это безобразно много, этот провал. Когда мы, в такой ситуации мы должны делать так, чтобы все только что росло производство, а мы делаем все, чтобы его загубить, понимаете? И вот сейчас мы столкнулись с социальной стороной кризиса, снижаются реальные доходы. Люди стали экономить на питании, на ресторанах, на общественном столовых и так далее. Знаете, мы исследовали, как люди питаются в обед. Они предпочитают брать с собой теперь готовить, знаете, коробочки, и дома готовить, и все брать с собой. То есть нету денег уже вот на необходимое. Поэтому, конечно,
это... А вот эти 620 миллиардов, которые сегодня также появились, где по антикризисному плану должно правительство выделить на, собственно говоря, локацию этого кризиса экономического, это на что-то повлияет? И вообще, что это такое?
Вот понимаете, что, во-первых, вопрос такой, что с нынешним пониманием этого аспекта возможно решить кризис? Я считаю, что нет. Нужны новые люди, которые будут думать по-новому, решать по-новому и так далее.
То есть вообще полностью новые люди?
Да. должна быть экономическая политика. Вот я то, что слышу от Центрального банка и Улюкаева, Министерства экономического развития, это какой-то бубнёж. Это на уровне первого курса экономического факультета. Вы Кейнса читали? Вы что читали? Вы на чем основываетесь вообще? Все измеряют дно. Все, это дно дна, это что там, помните, удвоение, удвоение, а тут дно дна, мы уже дно все прошли, дно все мерили, щупали дно. Это что это? А, вот, например, взять структуру валового продукта, мне это было просто для себя интересно. Нефть это 11%. А что же вы все с ценой на нефть-то, у вас 11% ВВП, а другое-то 90%, куда вы дели-то? Вы почему этим не занимаетесь? А? Вопрос. Так что же такое? Нет понимания, куда, как и почему. Есть страх. Я вижу только страх. От них требуют дай рост. Они говорят, не можем дать рост. Надолго вперед. Например, никто не может определить, вот колебания цены на нефть временные или долгосрочные. Вот никто ничего не может сказать. Да, наверное, одна баба сказала, что долгосрочно. И вот они по принципу ОБС начинают и так далее. Понимаете? Вот я считаю, что пока не будет четкого анализа того экономического, социального, что происходит, какие мы имеем планы и куда мы собираемся двигаться. Понимаете? У них как только кризис, так они сразу говорят, нужно вот не нефтеориентированную, а другую. Какую другую? На что вы будете? Где у вас центры роста? На что вы ориентируетесь? Да? А как это? Если вы ориентируетесь на туризм, что вы поссорились со всем миром, например? Да? Кто к вам поедет, если у вас ничего не происходит? И так далее. То есть где эти центры? Вы хотите развивать автомобильную... Я вот знаю, что субсидируют автоваз и автомобильную промышленность. Я знаю, что субсидируют ставки по кредитам. Это тоже очень важно. Это правильно. Вот. Но не знаю, вот удастся им создать этот автомобиль. Вот сядете вы на российский-то автомобиль или нет? Понимаешь? Вот в чем вопрос.
Так нет, а понимаете, Юрий Витальевич, ведь все-таки, наверное, существует некое разделение в мире, да? Но если немцы делают лучшие автомобили, так может и покупать немецкие автомобили или японские, да? Вот. А самим заняться какой-то своей специализацией, так своей вот частью экономики, которую мы можем.
А
например,
сельское говорили.
Хозяйство, например.
Вот вы совершенно правы. Наши-то говорили, так давайте, ребята, вот наша есть специализация нефть и газ. Кстати, извините, замечу, что почему-то про газ все помалкивают. Ведь газ-то не провалился так же, как нефть. Что же вы кричите все про нефть? Мне кажется, это удобный миф по поводу цены на нефть. О, ребята, все плохо, потому что цена на нефть упала. А что же вы про газ молчите, что у вас газ не так упал, как нефть? А одна треть доходов вот из нефтегазовых
доходов...
Она же
формируется, подождите, цена на газ формируется относительно нефтяных цен.
Во-первых, с лагом, а во-вторых, она совершенно провалилась не в той степени, как провалилась цена на нефть. Понимаете, да? Вот. Так что же вы говорите, у вас две трети бюджета зависит от цены на нефть, а одна треть зависит от цены на газ. А тут все говорят только про одну, не, а есть еще металлы, то есть там совсем ценовая конъюнктура другая. Но вы совершенно правы, что нужно брать точки роста. Вот сельское хозяйство может быть безусловно, и должно быть безусловно теми точками роста. Мы давно стали экспортерами зерна, так надо это наращивать, нужно это... А вы пойдите вон землю оформите, вы эти подошвы сносите, пока все по кадастрам будете там и так далее. У нас как все... А у вас нет той бумажки, а идите вы вообще никто без этой бумаги и так далее, и так далее. Что люди не могут взять землю, понимаете, да? То есть, ну что ж такое? Они хотят работать, а им не дают.
Ну, Юрий Витальевич, все-таки, на ваш взгляд, произойдет какой-то выход из кризиса?
Да,
вот
безусловно.
Какое-то ближайшее время?
Вот смотрите, экономика... Мало чего изведала в смысле теорий, но знает очень, одну теорию очень четко, и она правильная. Что, вот смотрите, вся экономическая конъюнктура всегда развивается. Подъем, спад, подъем, спад. Другое дело то, что волны этих разные. Есть кондратьевские длинные волны, есть там эти волны Жугляра, и там их много-много-много разных этих самых волн. Вот. Безусловно, мы находимся в движении конъюнктуры по ресурсам, по нефти и так далее, и тому подобное. Но ситуация настолько неустойчивая, это называется неустойчивое равновесие, что может вот сейчас быть низ, а сейчас она качнется, и будет совершенно другая цена, и пойдет цена на нефть и так далее, и тому подобное. Но вот меня вот просто обескураживает отсутствие теоретического подхода. Но ведь вы знаете, что Китай хоть падает, но он же растет на 6%. Евросоюз, у которого валовый продукт 18 раз больше, чем у нас. А? Он растет на 0,6 на 1%. Это рост экономики. Соединенные Штаты растут. То есть мы-то находимся как? Мы в кризисе, они растут. Вот что плохо-то, если бы это был мировой кризис. Понимаете? Конечно, эта конъюнктура пойдет в рост. Я прошу обратить вас на запасы нефти. Они почему запасы-то? Потому что все ждут, что цена пойдет наверх, поэтому они и запасы. А все говорят...
Ну вот вроде пошла. Ну вот вроде пошла.
Но это еще пока не тот. Этот 17-й год ждите, это еще, так сказать...
Юрий Витальевич, еще сейчас вас порадую, уж не знаю, порадую или удивлю.
Радуйте.
Ну побалую, скажем так, в ЦОМом. Вера россиян в боеспособность отечественной армии достигла максимума за последние 15 лет. Вот... А уровень доверия к министру обороны Шойгу приблизился к рейтингу президента Путина. Об этом свидетельствуют опросы ВЦИОМа, проведенные, внимание, осенью прошлого года. Однако их итоги обнародованы только сейчас. Вот Сергею Шойгу доверяют 88% опрошенных, а, соответственно, 89% участников считают, что армия сможет защитить страну в случае возникновения реальной угрозы со стороны других государств. Юрий Витальевич, во-первых, как социологу к вам вопрос, почему через полгода, собственно говоря, публикуют эти данные?
Вот смотрите...
В ЦИОМ, вот, обращаю внимание, в ЦИОМ.
В ЦИОМ очень хорошо меряют то, что ему говорят мерить. Например, уровень доверия к президенту они ровно, четко меряют и так далее и тому подобное. В общем, они знают...
Какой вы ироничный
они
сегодня.
Знают, что мерить. Это, кстати, бюджетная... Ну, она разработает
конечно, конечно.
На бюджетные деньги. Но я им доверяю. Я могу сказать, почему. Потому что есть много... Вот Левада-центр и другие, они сразу могут перепроверить. То есть вот это ложь, если кто-то что-то привирает... Ну, там, сильно привирать. Если слабо, это понятно. А если сильно привирать, это сразу можно выяснить. Поэтому они работают довольно четко. Что касается уровней доверия, я как раз занимался теорией доверия в экономике и в социальной жизни. Это моя тема. У меня есть книжка, называется «Доверие и справедливость». Вот. И там эти уровни доверия, о том, как меряется. Знаете, как уровень доверия вообще меряется? У людей спрашивают, а другим людям можно доверять или нет? И отсюда вот эти проценты и так далее и тому подобное. Дело в том, что, кстати, если говорить вообще об уровне доверия, то Россия ближе к концу списка в смысле по уровню доверия. У нас примерно 27-30%. То есть мы выше Турции, это наше все. Вот, Эквадор уже обогнали. Вот, но мы не приближаемся. Уровень доверия в Китае, знаете,
какой? Что значит какой? Уровень доверия вот в этом плане?
Вот людей спрашивают, другим людям можно доверять?
А, можем вообще. Доверять.
То есть вот есть Шойгу, а есть другие люди. Да, Шойгу да. Тоже другой человек. Да, 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 то есть, да. Вот, если он не Шойгу, а другой человек,
не персонализированный,
то мы
людям.
Доверяем ему на 27%. А если вы китайца спросите, он скажет 60%.
60%.
Если вы шведа спросите или голландца, они вам тоже скажут там, 50% уровень доверия. А у нас нет. Мы очень к другому относимся. И это базовое. Вот, а доверие к личностям. Вот была одна женщина, ныне покойная, она болела сильно, у нее там с головой были проблемы. Она говорит, да у меня Шойгу за телевизором живет. Это что значит? Что тот, кто в телевизоре, он там и живет за телевизором, понимаете? Вот показывают, тут Россия бомбит, тут докладывают, есть все, так сказать, туда-сюда. Конечно, доверие растет, потому что не говорят, что вот все. А спросите доверие Сердюкову какое вот сейчас. Посчитайте доверие Сердюкову. Это что ж такое получается? И получается, что доверяют личностям Шойгу, а не Сердюкову. А вы спросите доверие вообще министру обороны. И тут народ растеряется с этим уровнем доверия.
То есть институции, понимаете, доверяют значительно меньше,
вот
чем
я бы был
персонали.
Рад, что если бы уровень доверия персонали им был бы низкий, а уровень доверия институтам был бы высокий. Мы бы знали, что у нас Министерство обороны, вон, посмотрите, там
это не зависит
в половине европейских стран
который...
там министр обороны женщины. Вот нам надо уже женщину. Но у нас это Васильева была, то есть вот ее и надо было министром обороны. Вот уровень доверия был бы. Только держись. Вот такая
говорят,
у нас армия.
Как говорят в народе, ночной министр обороны.
Вот, и знаете, вот отсутствие критического сознания. Люди не хотят думать своей головой. Им всегда хочется взять какой-то миф, и его вот заложили этот миф, и вот они используют. То есть им кажется, вот вы если хотите про армию, то так вы идите вот в соседнюю военную часть, да посмотрите, что там творится, а потом уже меряйте. А если у вас уровень доверия по телевизору, так вот. Он такой и будет, понимаете?
То есть вы считаете, что по сути это большая, как говорится, большая разница, да?
Очень. Две разницы, как говорят в Одессе, угу. Понимаете? понимаешь?
Две разницы. Да. А касается ли это уровня доверия президенту, ну, такой аналогичный посыл?
Совершенно та же история. Доверяют президенту не как чиновнику, понимаете, а доверяют человеку конкретному. Это очень высокий уровень доверия человеку конкретному. Верят в человека, доверяют человеку, а не доверяют институции, понимаете?
Юрий Ильич, тогда вот объясни.
Могу заметить, что у нас ведь президент был премьером, потом опять, да? И вот уровень доверия скакал за человеком, а не за институцией.
Вот тогда, Юрий Ильич, объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Насколько элемент доверия зависит от скорости пропадания этого доверия? Но мы помним Горбачев, помните? Любили-любили, потом раз.
Моментально.
Ельцин, любили-любили, потом раз. Вот от чего это зависит?
Скорость пропадания доверия там полгода.
Полгода.
Полгода. То есть жик, и его и нету. И это, кстати, по многим лидерам другим проходит. Поэтому не основывайтесь на вот этих уровнях доверия. Это если это личный. Вот почему я настаиваю на институциональном уровне доверия? Потому что это важно. А личностное это тоже важно. Но это в данном случае второстепенно. И вот это личностное зависит от действия личности. Верили в доброго царя Николая II, да, там шли и так далее. А что-то не так, и сразу и никакого доверия, то есть и монархию всю вообще вынесли, понимаете? Вот это и есть уровни личностного доверия. То есть царю как личности, а не царю как руководителю. Вот
то
такая
есть,
ситуация.
А вот о чем говорит, когда, собственно говоря, личности первому человеку доверяют сильно, много и ярко, а всем остальным значительно слабже. Вот, например, та же Государственная Дума, или там Совет Федерации, да. Или суды, или полиция. Да? Вот о чем это говорит?
Это говорит прежде всего об уровне первых лиц и других лиц, что первые лица действительно намного лучше, намного ориентируют, не пьют, я бы хотел заметить, то есть содержат трезвый образ жизни, здоровый, говорят складно, все, доверие есть, поэтому это все четко. А все остальные как послушают, что одна дума, один закон лучше другого. Так что же можно
почему
доверять?
Почему это не переносится вот,
а как на это первое может, лицо? А как это может перенести?
Ну, он же, собственно говоря, управляет. Все же понимают,
совершенно что... не так. Все думают, царь хороший, бояре плохие. Понимаешь? У нас всегда народ думает, царь хороший, бояре. Не говорят правду царю, понимаешь? Не донесешь правду царю. Понимаешь?
То есть он не знает, да? То есть первое лицо не знает,
это так люди
что
думают.
У нас такая полиция.
Это так люди думают. Это удобный миф, который им так удобно думать, понимаете? Вот в чем дело. Вот
ой, Юрий Витальевич, вы, как всегда, сегодня на высоте. Давайте я о более-менее легком сейчас.
Пролетарский оптимизм должен быть. Вот. Не надо никакого письма. Пролетарский оптимизм. Вот, все вот, наладится. Вот это надо понимать.
Слушай, ну давайте пройдемся по некоторым персоналям.
Давайте.
Вот мы все знаем о том, что на прошлой неделе состоялась встреча папы Римского, Франциска и, соответственно, патриарха Кирилла.
Гундяева.
Гундяева.
Да. Вот, в миру, я имею в виду.
Ну, мир у нас один, вы же знаете.
Ну да.
Христианский, хочется сказать. Да.
Ну, вот, а басурмане?
Басурмане тоже.
Как, потом, куда тоже, вы? Тоже, куда без тоже, них? Тоже, да.
И евреи, не побоюсь этого слова.
Да кто же? Ну. Все наше...
Вот, Юрий Витальевич, прошло совсем немного времени после Гаваны, папа полетел, значит, после папы Римского вот в Антарктиду и там сфотографировался с пингвинами.
Я этого не знал.
Не знали, да?
Теперь буду знать.
Да, он сфотографировался с пингвинами. Вот вам, как социологу, ну и вообще просто рефлексирующему человеку, ну, никакие это мысли не наводят. Вот почему папа Римский летит в Рим, да, а патриарх летит в Антарктиду к пингвинам фотографироваться? Ну вот как-то вот.
Но он считает, что пингвины тоже твари Божии. Почему они? Вот надо птицам относиться с достоинством, признавать права их как тварей Божьих. Понимаете? Хоть они в землю смотрят, а человек вверх к Богу обращен, то все равно нужно реагировать на то и на то. Но я считаю, что это какая-то созданная вот впервые там патриарха. Да, да. А некоторые ведь, знаете, как говорят, так сейчас начнется единение церквей, и мы перейдем вообще, будем праздновать Рождество как католики 25 числа, понимаешь, что отбросим свои
это
традиции.
Это совсем горячие головы.
Да, горячие головы, можно сказать. Ведь все блюдем традицию, понимаете. Я за то, чтобы каждый институт выполнял выполнял свою функцию. Церковь – это очень важный. Например, они монополизировали смерть. Отпевание, смерть, покойники – все это в них. Рождение, крещение, венчание – это все их епархия. То есть они монополизировали вот эту часть жизни, пожалуйста.
Ты, по-моему, все-таки этим пока еще занимается государство, Юрий Витальевич.
Венчанием-то?
Нет, не венчанием, смертью. Смертью и рождением занимается так государство.
А смерть-то вот они покойника провожают, отпевают, это вот государство никого
не отпевает. Ну, провожают-то на кладбище, понимаешь? А кладбище-то оно какое? Бюро ритуальных услуг? Или как оно сейчас там
называется? Ну, тут государство вместе, бок о бок с церковью идет в этом деле. Но что хочу сказать, так вот пусть бы занимались своей. Что меня поражает, это какая-то ненужная агрессия. Где это смирение? У них же первым должно быть... чувством смирения. Они, вот помните, какой главный грех? Гордыня. Супербия по латыни. Гордыня. Так где ваша... А они все какие-то гордецы. И вместо того, чтобы молиться, мне очень понравилось, тут суд установил в отношениях бизнесмена и церкви, что мировое соглашение, а долг молитвами отдается. Должны конкретно молиться вот за этого, и то-то произносить, и так далее, и тому подобное. Так что долг можно отдавать молитвами. Я это совершенно поддерживаю. Ну,
вы же знаете, что коллекторское агентство одно в Петербурге, по-моему, обязало человека, который задолжал деньги, это была женщина, отдавать задолженность интимными услугами.
Не знаю, сосчитала. Молитва это совершенно не интимная услуга, это другое. Поэтому церковь пусть отдает долг обществу именно молитвами.
Ну, духовная интимная услуга назовем. Не телесная, а духовная.
Ой, слушайте, Алексей Германович, вечно вы хотите все одно несвязываемое. У вас химера получается.
Давайте перейдем тогда к главному.
Давай.
Вот смотрите, главный в Москве в июле откроется действительно удивительный музей. Музей Мао Цзэдуна. Понимаете, вот как к этому относиться, Юрий Витальевич? Ну вот все-таки, ну, вот портал мэра и правительство Москвы сообщило, это музей Мао Цзэдуна. Ну, наверное, действительно, мы создали научные музеи, мы создали, ну, наверное, все, что у нас связано с какими-то такими достижениями в области там, вот всего. Осталось только вот Мао Цзэдуна музей сделать. Или вы находите это все-таки нормальным явлением?
Вот китайцы все-таки имеют некоторое отношение, установленное к своему прошлому. Мы пока со своим прошлым никак не разобрались. У нас Сталин то преступник, то эффективный менеджер, понимаете, да, так сказать, вопрос в том, что... И китайцы очень строго говорят, 60% Мао Цзэдун плюс, 30% в минус, понимаете, да? То есть вот такая история. И я недавно побывал в прошлом году, проехался по Китаю, побывал, посмотрел.
Я помню ваши отчеты в Фейсбуке.
Вы знаете... Я настолько поражен их движением, то есть они настолько впереди нас, и уровень жизни впереди нас сейчас. Можете себе я вижу это по ценам, то есть спокойно китайцы покупают при низших, причем ценах, например, на продовольствие. Да? То есть китаец сейчас живет лучше, чем россиянин, и это вопрос. То есть почему они сумели оторваться от этих своих хунвэйбинов, понимаете ли?
Вы хотите сказать, да? Что это благодаря Мао Цзэдуну?
Нет, не благодаря Мао Цзэдуну, но в том, что как они относятся к своему прошлому и какие выводы они из этого делают, понимаете? Например, очень хороший вывод. Смотри, что у тебя внутри страны. Да не смотри по сторонам ты все время. А у нас как вот, например, все думают, какой-то есть какие-то внешние враги. Вот поехали, вот Америка, это наш внешний враг, и вот мы должны... Я был вот только что в Нью-Йорке. Там о нас вообще никто не думает. То есть вот по данным разведки, они не считают нас вообще никем, понимаете? Я за то, чтобы... Мы относились к ним, как они к нам. Они нас не видят, и вы не видите. Занимайтесь своими внутренними проблемами. А вы все строите какого-то внешнего врага, которого нет. Понимаешь? И вот ситуация такая. Все сориентировались на место, чтобы работать, все будут бороться против невидимого внешнего врага. Понимаете? Помните, как первые растерялись наши партийные и советские лидеры, когда вдруг война началась? Они все выдумывали каких-то внешних врагов, которых они сажали, и вдруг появился настоящий, и тут они вообще растерялись. Понимаете? Сталин там 3 дня вообще никуда выходил. Он думал, что сейчас Молотов его приедут сажать, понимаешь? Да. История такова. А потом, помните, братья и сестры, а? О, так вот, вопрос в том, что мы должны тоже посмотреть на свою историю и понять, что у нас было так, что было не так.
Вы знаете, Россия с непредсказуемой
поэтому... Музей Мао Цзэдуна и нам тоже нужен, как это было. А еще хочу сказать, вот читайте, есть Нобелевский лауреат по литературе, Мо Янь автор. Его книги – это лучшее описание литературное того, что происходило в Китае. Это Великая литература не хуже Льва Толстого. Почему не читаем мы? Почему мы читаем только свое или американское? Читайте и китайское, и увидите, как это все происходило. Это правда художественная, понимаете? Вот что очень важно. Но китайцы молодцы. Я очень их уважаю за то, что они сделали за последние 30 лет.
Так а есть китайская угроза для нас, Юрий Николаевич?
Никакой угрозы нет. Я посмотрю. Вот все эти мысли о том, вот смотрите, в Китае очень большая плотность населения и так далее. Вот я проехал на этом поезде, который едет из Пекина в Шанхай, 300 км в час. Он едет быстро по всей стране, и вы видите, сколько пустых пространств. То есть вот нет того, что все в городах, все в деревеньках и так далее, ничего этого нет. У них огромная своя территория, им надо ее осваивать, и они будут ее осваивать. Поэтому что это? Порубить деревья в Сибири, это, конечно, каждому хочется. А осваивать нашу территорию никто за нас не будет. Так что угроза китайская, это миф. Вот мы опять выдумываем, если говорим, ну ладно, не американская, давайте какую-то другую, киргизскую угрозу или там... туркменскую угрозу, ну вот китайскую угрозу, сейчас еще тайландскую угрозу, и вот вообще вся, вот у нас как-то получается, что мы все ищем врагов, то есть вот все, и находим, если искать, то видишь, и найдем этих врагов, поэтому миф об этой китайской угрозе.
Ой, Юрий Витальевич, ну вы просто сегодня блещете оптимизмом, я хочу сказать. Вы сегодня сам...
Пролетарским, хочу
пролетарским.
Заметить.
Пролетарским. Кстати, это заметно по Мао Цзэдуну, что он да. пролетарский. Ну давайте да. еще немножечко дегтя.
Давайте.
Колосков. Вот у меня, знаете, записано. Колосков, блатер, коррупция. Да? Вот известно, что сейчас в каких-то признаниях бывшего значит, руководителя ФИФА есть его заявление о том, что он перечислял бывшему нашему председателю... значит, национальной футбольной лиги, по-моему, так называется, деньги, ну, Колоскову, да, деньги в размере там 100 тысяч чем-то, значит, евро и так Понятно. Далее. И что вот сейчас на то Колосков ответил, что он хочет поговорить с Блаттером, потому что, вероятно, он не так это понял, ну и так далее. Ну, вот началась новая такая вот история с футболом, где в том числе и Россия стала прямым соучастником. Не по поводу того, что чемпионат мира по футболу будет или не будет, а вот конкретно бывший руководитель нашей национальной футбольной лиги. Вот все все-таки, как вы считаете, это какая-то такая политическая акция или это все-таки действительно вот так и живем?
В этих ситуациях нужно ориентироваться вообще на положение футбола и спортивных игр в современном мире. То есть просто отделять вот тут какие-то коррупционеры в виде Блаттера или кого-то еще, и все, остальное все прекрасно, это не так. Мы сами, все эти болельщики создали... культ футбола, правильно, да? И мы сами платим миллиарды за то, чтобы привлечь тех или иных игроков, и мы развиваем команды, я только за, вот «Зенит» наш развивается и так далее. Вот. Но мы говорим, да, это денежный бизнес, и туда стекаются деньги, там реклама, там фанаты, там спонсоры и так далее, и тому подобное. А теперь мы говорим, а как же так еще какая-то коррупция там присутствует? Так? А как же ей там не присутствовать, если там крутятся вот такие вот деньги? То есть, конечно, это нормально, явление, и нужно подумать, то есть правильно ли вы вообще, мы должны ли мы вот так вот быть такими болельщиками. Я бы хотел сказать, товарищи россияне, пинайте сами мяч, не надо смотреть только у вас этот футбол только по телевизору, понимаете, да? Надо самим активно заниматься спортом, а не только смотреть, и тогда, может быть, этой коррупции будет меньше, потому что мы сами все ее создали вот этим своим вниманием, а не действием. Понимаете, да, это пассивное потребление. Вы сами-то попинайте мяч, и вот от этого будет больше толку, чем этого. Поэтому говорить о том, что вдруг появился какой-то злой Блаттер, да, и вот он, и вот из-за него только, так его не будет, но на его место придет другой, и это денежная машина, да. И если там есть денежные скрытые, не скрытые, конечно, там есть скрываемое, явное, неявное и так далее и тому подобное. Поэтому это, конечно, просто акция. Сюда хотят безумно. Безусловно, привлечь у нас, как что-то не так, там Россия виновата. Россия всегда виновата. Кто-то забеременел, Россия и Путин виноваты. Не лично, но вот как-то, каким-то образом, понимаете. Это тоже всегда, это тоже стереотип. Вон, посмотрите, что о нас пишут. Так, конечно, это тоже, как будто бы здесь медведи по улицам или едят людей там, и так далее, и тому подобное. Кстати, европейцы, американцы к этому относятся тоже скептически. Они свою пропаганду-то не очень слушают. Они знают, что все в жизни-то не так происходит. Поэтому с футболом очень четко. Пинайте сами мяч, и тогда не будет коррупции.
В Финляндии вы часто бываете?
Очень.
Вы знаете событие там, которое произошло, ключевое, нет?
А в каком плане ключевое?
А сейчас расскажу вам. Событие. Вчера парламент легализовал однополые браки. И теперь можно, если кто там в Питере далеко ехать в какую-то другую страну, сел на маршрутку и поехал, вышел замуж или поженился, значит, прямо в Финляндии.
У меня есть четкое представление по поводу. Зачем вообще легализовать какие-то браки? Вы откажитесь. Хорошее дело браком не назовут, понимаешь? Так. Откажись от брака вообще, у тебя не будет однополых или разнополых браков. Зачем эти разговоры?
То есть жить во грехе?
Да зачем одна...
и так, смотреть на пингвинов?
Так вы же браки-то не через церковь идете, вы же говорите о гражданских браках.
Гражданских, государственных.
Да. Так отмени ты эти браки, и вот ну зачем это? Вот у меня бабушка и дедушка. Ведь раньше, в 20-е годы, не принято было браки-то регистрировать. Они зарегистрировались только в войну, если убьют дедушку на войне, понимаешь? И что останется?
А как же социальные гарантии?
Не нужно было это не было не принято. Это потом стали принято. Так вот, убери-то эти браки, и тебе однопол. Я не понимаю, зачем эта борьба против или за? Брак убирай, и не будет однополых никаких.
То есть, хорошее дело браком не зовешь? Нет. Ну, а как же дети, которые родились
в обыкновенном браке? А чем мешает? Я считаю, что это у нас сейчас, если посчитать, кстати, по зачатию, вне брака там огромный процент детей, и это нормально, и так к этому движемся, и зачем брак? Пусть люди сначала поживут хотя бы, а то потом, знаешь, делить квартиры и так далее, и тому подобное. Проблема не в этом, проблема в том, что люди очень легко расходятся, каждая вторая семья распадается, я вот против этого, понимаешь?
То есть,
вот,
чтобы они не распадались, лучше вообще не регистрировать?
Да, конечно, зачем этот брак? То есть, что, ну, если вам хочется, сделайте договор. У вас будет договор, что вы один должен тому это, другой должен
тому. А многоженство или многомужество, как вы к этому?
Как ислам говорит, можешь содержать, содержи, а не можешь, сиди тихо.
Понимаешь? Будем сидеть тихо. Что ж, Юрий Иванович, совсем мало уже остается времени. Ну, может быть, напоследок еще. Хотел бы я все-таки вам задать очень серьезный вопрос. Напоследок один. Слушайте, ну вот, а вот в Петербурге как-то ситуация изменится. Ну, в том смысле, что вот будет что-то происходить с экономикой.
Вот понимаете, Петербург ведь это что? Это большой экономический организм. Да?
5 миллионов.
Больше уже. А если добавляйте область, потому что в экономическом смысле мы связаны в единый механизм. То есть это 7 миллионов. Так что это большой экономический механизм. То есть о чем я говорю? Что должна быть экономическая политика прежде всего. Ее нет. Нет стратегической экономической политики. Помните, была программа 2020. Кто сейчас о ней говорит вообще?
30 секунд, Юрий Ильич.
Ну вот никто не говорит. Поэтому прежде всего поставьте цели. Что вы хотите видеть из Петербурга? Где ключевые точки роста? Туристический центр давайте развивать. Я бы сказал, не туристический, а культурный центр. Давайте это развивать, и у вас будут дивиденды именно на это развитие. Ну,
для этого нужно строительство инфраструктуры в том числе.
Безусловно.
Что ж, Юрий Ильич, спасибо огромное. Юрий Веселов у нас сегодня в Фонтанке офис.
Солирует.
Встретимся через неделю здесь же. Пока.
Пока, ребята.